чисто. Ванную, горячая вода лениво текла из медного крана. Присел на кровать, не скрипит. Пойдет. Паренек уныло держался у дверей и был вознагражден мелкой монеткой. Вторую я задумчиво крутил в пальцах, расспрашивая его о питейных заведениях и магазинах поблизости. После честного ответа, что есть и пить лучше за пределами гостиницы, а лучшие девушки перебрались работать к Ганнибал-отелю, мальчик получил и вторую монету. Закрыв дверь и даже не снимая ботинок, растянувшись на кровати, я задумался, стоит ли вообще задерживаться в городе, если уж решил бежать. Но до Парижа самый лучший дилижанс будет ехать двое суток, а я устал с дороги. Лучше уж отоспаться по-человечески, поесть, посидеть вечером за кружкой другой пива. Противиться искушению сил не было. Я разделся, набрал полную ванну горячей воды, забрался в нее, расслабился. Офицер стражи Арнольд уходил из мыслей все дальше и дальше. Забавно лишь, что он сейчас, наверное, тоже лежит в горячей воде. Может быть, не выпуская изо рта сигару, мрачно смотрит в потолок и размышляет, не был ли случайный попутчик Ильмаром. Ничего. Такие, как он, сразу чувствуют неладное, но не могут в это поверить. Его губит добросовестность, как ищейку со слишком острым нюхом обилие старых следов. Одно удивительно, почему он вообще поехал в Лион? Связано это со мной или нет? Если связано, то что навело его на след? Почему не бросился на север? Почему именно в гальские земли? Вопросов много, ответов нет, как обычно. Через полчаса я выбрался из остывшей воды, растерся ветхим, но чистым полотенцем, оделся, поглядел в окно на башню Ганнибал-отеля. Смешно. То, что я вор, не помешало бы мне остановиться в нем. А вот Марк, бастард высшей пробы, отсек все удовольствия начисто. Сколько раз зарекался не лезть в политику. Только разве узнаешь, где беда ждет? Я запер комнату, замок был такой смешной, что не удержал бы и новичка. Но у меня все равно вещей нет. Вышел и двинулся по улице в сторону ближайшего магазина готового платья. Конечно, при нормальной жизни я бы в дешевую мануфактуру одеваться не стал. Это же полное безумие — придумать одежду не на заказ, а стандартных размеров. Как будто люди бывают одинаковыми. Ну а сейчас привередничать не стоило. Я чувствовал, что одежда моряка свою отслужила. Лион — город большой. Всегда есть опасность наткнуться на настоящих матросов. И что тогда? Кормить их байками, полученными из третьих рук? На костюмы я и смотреть не стал. Костюм не от портного, насмешка. Пришлось рыться в одежде, предназначенной для студентов, клерков и всякой боебной шушеры. Одна из девушек-продавщиц суетилась рядом, сыпля советами и болтая всякую чепуху, вроде того, что одежда, сделанная на мануфактурах, крепче и красивее обычной. Я терпел, а под конец полностью ей подчинился. Взял предложенные вещи и скрылся в примерочной кабине. Скинул моряцкие тряпки, надел штаны из крашеной под сталь плотной парусины, рубашку в красно-черную клетку, серый свитер грубой вязки, наверное, нарочито бесформенный, чтобы на любую фигуру шел. С тяжелым сердцем обернулся к небольшому мутному зеркалу. Даже странно, но выглядел я вполне пристойно. Не шкалером, конечно, и на клерка не тянул, слишком жесткое лицо. А вот каким-нибудь художником или музыкантом вполне можно представиться. Я пожевал губами, разгладил щеки, слегка разворошил волосы. Так, нужны будут детали. Ворованный плащ никак не годится. Нужен более яркий или вообще кожаная куртка. На голову какой-нибудь дурацкий берет или русийскую мурмолку с кисточкой, яркий шарф. А вот ботинки еще послужат. Вынырнув из кабинки, я поймал удивленный и одобрительный взгляд продавщицы. Подобрал среди имеющихся серый берет и клетчатый шарф. Глянул еще раз в зеркало. Продавщица молча потянула меня к большому, установленному рядом с яркой лампой. Прекрасно. Во-первых, выгляжу моложе. Только надо выбриться. Бородка слишком мала и смотрится неряшливо. Во-вторых, совершенно не мой вид. Пожалуй, в таком облачении даже дряхлый физиономист барон Жан меня бы не опознал. «Вам очень идет», — сказала девушка. Я с любопытством посмотрел на нее. Девушка улыбнулась. «Пожалуй», — признал я. «А в каком заведении можно было бы провести вечер?» никого не напугав мануфактурной одеждой. «В индейской тропе, например. Кажется, мальчик из обслуги это место называл». «Индийская кухня — это здорово», — признал я. «Вы были в Индии?» «Нет», — признался я. «Но еду их пробовал. Только там не индийская, там индейская». — хихикнула девушка. «Там даже повар — настоящая краснокожая женщина. Из Индии, да не той, из Вест-Индии». «Схожу», — согласился я. «А я, кстати, тоже хотела заглянуть вечером». Начало было многообещающее. Мы обменялись понимающими улыбками. Я, не торгуясь, расплатился и вышел из магазина. Одежда и впрямь была дешевой, и загодя накопленное раздражение начало таять. Прогресс все-таки не остановить. Надо пользоваться его плодами. Прогулявшись по улице, я обнаружил какую-то лавку, заполненную в основном молодежью. Продавали тут всякую ерунду. Раскрашенные печатные плакаты с лицами каких-то популярных личностей, дешевые гитары и лютни, тоненькие цепочки из плохого железа и прочую отраду обеспеченных юнцов. И все же тут я нашел два последних штриха к портрету. Кожаную куртку, косо застегивающийся на десяток костяных пуговиц и латунный значок с надписью «Я скользкий тип». Подобную дрянь таскали школяры и всякие бедные художники, рисующие портреты на улицах. Усмехаясь про себя, я нацепил значок прямо на куртку. «Да, я скользкий. Ну, кто подумает, что Ильмар станет ходить со своим прозвищем на груди? И все-таки кто я, художник или поэт? Подумав, я решил, что стану скульптором. Труднее проверить мое умение. А то художнику в любой миг могут подсунуть бумагу и стело. В свои способности сочинять стихи я вообще не верил. Избавившись от моряцкой одежды и плаща самым простым и естественным образом, кинув все тряпки кучи нищих, ошивающихся вокруг дешевой распивочной, я зашагал дальше.